У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В сегодняшней передаче мы будем говорить о еще двух сентиментальных повестях Михаила Зощенко. «Аполлон и Тамара» и «Страшная ночь». В первой из них есть эпизод, который, как мне кажется, может служить неким ключом к замку скрытой двери за отнюдь не нарисованным очагом, в котором вовсю полыхает огонь явно адского свойства. Вернее, огонь, предшествующий адскому, в котором на том свете должна пылать вся зощенковская суетящаяся нечисть. Привожу этот примечательный эпизод полностью. Читаем. Аполлон Перепинчук как-то спросил тетушку Аделаиду: «Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?» «Есть», — сказала тетушка, — «непременно есть». «Ну, а вот обезьяна, скажем». «Обезьяна человекоподобна. Она ничуть не хуже человека. Есть ли, тетушка, у обезьяны душа, как вы полагаете?» «Я думаю, — сказала тетушка, — что у обезьяны тоже есть, раз она похожа на человека». Аполлон Перепинчук вдруг взволновался. Какая-то смелая мысль поразила его. «Позвольте, тетушка, — сказал он, — ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собаки ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть, и у крысы, и у мухи, и у червяка даже». «Перестань, — сказала тетушка, — не богохульствуй». «Я не богохульствую, — сказал Аполлон Семенович. — Я, тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую. Значит, у червяка тоже есть душа. А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое пополам. И каждая половинка, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?» «Отстань, — сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича. — Позвольте, — закричал Перепинчук, — нету, значит, никакой души. И у человека нету». Конец цитаты. Сделав эти признания, герой тем самым признает отсутствие в мире богоустановленной иерархии и гипотетически отсутствие самого Творца. «Нет ничего», — так и говорит он. Ничего здесь равно пустоте. В такой пустоте, может быть, для него даже не лишенной своеобразного блаженства, герой после этого проводит остаток своих дней. Но блаженство это совсем другого рода, нежели то, для обретения которого каждого человека призывает Бог в этот мир. То блаженство приобретается посредством непрестанного подвига духовного делания, понуждением себя к более высокому, чем то, что предлагает и вправду довольно пошлое за счет нашей внутренней пошлости, создаваемая нами для самих себя жизнь, а не та, повторюсь, которую назначил для нас Творец Вселенной. Блаженство же Аполлона – это фактическое самоустранение себя из этой жизни, что уже само по себе греховно, фактически духовная смерть, а значит, отказ быть в этой жизни содельником Бога. Наступившая в конце повести физическая смерть – это таким образом лишь констатация уже при жизни свершившегося факта. Более того, она никак не разрешает мировоззренческих проблем героя, сознательно сбросившего с себя бремя личности, ибо на Божьем суде он будет судим все-таки по критериям, которые должны были определять его развитие как личности, а не по тем, которые он выбрал для себя сам. Кстати, этот же путь, если судить по «Голубой книге» и по «Письмам читателей», так называется еще одна книга Зощенко, выбрал для себя и сам автор, если, конечно, он не мистифицирует читателя. А он, по всей видимости, в этом вопросе отнюдь не склонен к мистификации, так как самым очевидным образом разделяет убеждение, к которому приходит его герой. Человек – это кости и мясо. Он помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь. Только что живет по выдуманному. А ему нужно по-другому жить. Конец цитаты. Здесь закономерно поставить вопрос. По-другому – это как? Вопрос этот наверняка поставил бы в тупик Аполлона Перепинчука. Хотя инстинктивно он его для себя все-таки решает. Как именно, я скажу немного позже. но замечу уже теперь, что факт революции послужил лишь катализатором его философии, но отнюдь не порождающей средой. Думается, однако, что без революции, выгнувшую ось его представлений о мире в какую-то диковинную закорючку и заставившей усомниться в раз и навсегда зафиксированной устойчивости, он и другие зощенковские недочеловеки могли быть бы вполне нормальными людьми. Читаем в повести «Страшная месть». Борис Иванович, лежа с открытыми глазами на диване, продолжал обдумывать свою мысль. Он думал о том, что не только его женитьба, но, может быть, и игра на треугольнике, и вообще все его призвание – просто случай, простое стечение житейских обстоятельств. А если случай, думал Борис Иванович, значит, все на свете непрочно. Значит, нету какой-то твердости. Значит, все завтра же может измениться. У автора нет охоты доказывать правильность вздорных мыслей Бориса Ивановича, вмешивается в повествование автор. Но на первый взгляд, действительно, все в нашей уважаемой жизни кажется отчасти случайным. И случайное наше рождение, и случайное существование – составленное из случайных обстоятельств, и случайная смерть. Все это заставляет и впрямь подумать о том, что на Земле нет одного строгого, твердого закона, охраняющего нашу жизнь. А в самом деле, какой может быть строгий закон, когда все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей до мизернейших человеческих измышлений? Скажем, многие поколения, даже целые замечательные народы воспитывались на том, что любовь существует, и Бог существует, и, скажем, царь есть какое-то необъяснимое явление. А теперь маломальски способный философ с необычайной легкостью, одним росчерком пера, доказывает обратное. Конец цитаты. Все это не может не влиять на падких, на чужие мнения героев сентиментальных повестей. Ведь дело не только в революции, равно и не только в новой мировоззренческой модели, ею привнесенной. Дело, как мы могли видеть ранее на примере перечисленных героев, еще и в том, что и дореволюционная их жизнь была лишена каких бы то ни было ориентиров, в особенности религиозных, и их отсутствие в благоприятный для них период вылезло на поверхность. Вспомним еще раз завершение дичайшего диалога Аполлона Перепинчука с тетушкой, напоминающего пассажи таракана в одноименном стихотворении Николая Олейникова. «Позвольте», — закричал Перепинчук, — «нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек — это кости и мясо. Он помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь». Конец цитаты. Действительно, и душа, и нравственные ориентиры, заложенные в нее Богом, и руководство этими ориентирами в повседневной жизни, все может показаться придуманным, если допустить отсутствие Бога в этом мире. Если нет Его, то нет и космической иерархии, и одна звезда не разнится от другой, и человек ничем не отличается от червяка. И самое страшное, нет тогда разницы человеку, как проживать ему жизнь. По-человечески, по-зверинному, или, к примеру, как какой-нибудь моллюск, а то и водоросль. Человек перестает быть человеком, и в результате выпада из состава мира главнейшей слагаемой части богоподобного тварного существа сам мир, в свою очередь, лишается смысла, обретает вид какого-то бесконечного, тягучего, вязкого вещества, без какой бы то ни было цели. Читаем в «Страшной ночи». Вот выйдешь, например, в поле за город, домишко какой-нибудь за городом, забор скучный такой, коровенка стоит этакая, скучная до слез, бок в навозе у ней, хвостом треплет, жует. Баба этакая в сером трикотажном платке сидит, делает что-то руками. Петух ходит, кругом бедно, грязно, некультурно. Ох, до чего скучно это видеть. И подходит, скажем, к бабе этакий русый, вроде ходячего растения мужик. Подойдет он, посмотрит светлыми глазами, вроде стеклышек. Чего эта баба делает? Икнет, почешет ногу об ногу, зевнет. Эх, скажет, спать, что ли, ча пойти? Скучно что-то. И пойдет спать. Конец цитаты. Обратим внимание на определение «ходячие растения», примененного Зощенко к своему персонажу, который найдет некоторое развитие в последующих наших рассуждениях. Вот уж действительно, далее текст Зощенко из «Аполлона и Тамары». Для чего существует человек? Есть ли в жизни у него назначение? И если нет, то не является ли жизнь, вообще говоря, отчасти бессмысленной? Конечно, какой-нибудь приват-доцент или профессор на государственном золотом обеспечении сказал бы с неприятной легкостью, что человек существует для дальнейшей культуры и для счастья Вселенной. Но все это туманно и неясно, и для простого человека даже омерзительно. И тогда всплывают разные удивительные вещи. Для чего, скажем, существует жук или кукушка, которые явно никому никакой пользы не приносят, а тем более для дальнейшей культуры? И в какой мере жизнь человека важнее жизни кукушки, птицы, которая могла бы и не жить, и мир от этого бы не изменился? Конец цитаты. С оглядкой на этот ракурс неудивителен для нас будет тот образ существования, сходный с буддийским отрешением от мира, в котором влачит остаток своих дней, обретший, наконец, счастье, согласно своим представлениям о мире, герой Аполлона и Тамары. Читаем. Он вступил в должность нештатного могильщика. Он ходил теперь в желтых обмотках, в полупальто с медной бляхой на груди, №3. От спокойного, бездумного лица его веяло тихим блаженством. Он сознавал, что ему не понять, как надо было жить и какую ошибку он совершил в жизни. Да и была ли это ошибка? Может быть, никакой ошибки и не было, а была жизнь простая, суровая и обыкновенная, которая только двум или трем человекам из тысячи позволяет улыбаться и радоваться. Однако все огорчения были теперь позади, и счастливое спокойствие не покидало больше Аполлона Семеновича. Теперь он всякое утро аккуратно приходил на работу с лопатой в руках и, копая землю, выравнивая стенки могил, проникался восторгом от тишины и прелести новой своей жизни. В летние дни он, поработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую еще, только что вырытую землю, и лежал, не двигаясь, смотря то на облака, то на полет какой-нибудь пташки, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепинчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только что вырытая земля тепла, а запах ее слаще французской пудры в гостиной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что живет и хочет жить. Конец цитаты. Однако это растительное, во всяком случае, близкое к растительной. И добавим, что это еще не самый худший для персонажа Зощенко вариант, ибо остальные варианты отмечены переходом в животное, а то и автоматическое существование без какого-либо разграничения в автоматическом же мозгу добра и зла, эта растительная жизнь длится очень недолго. Ибо, как мы читаем в финале, 19 сентября по новому стилю Аполлон Семенович Перепинчук помер от разрыва сердца, работая на одной из могил. Не случайно, наверное, здесь этот разрыв сердца, свидетельствующий, что даже в этом преображенном Аполлоне осталось все-таки нечто человеческое, несмотря на определенные, а может быть даже изрядные усилия его в себе истребить. Для тех, кто не читал «Аполлона и Тамары», добавлю, что этот не без труда давшийся переход от человека, пускай и довольно пошлого, к растению, знаменуется ранней попыткой самоубийства. Более иррациональными и, я бы даже сказал, религиозно-мистическими обстоятельствами обставлен такой переход в повести «Страшная месть». Читаем фрагмент. «Сильный озноб охватил все тело Бориса Ивановича. Он почти бегом пошел вперед и, дойдя до церковной ограды, остановился. На улице было тихо. Несколько запоздалых прохожих спешили по своим домам. Борис Иванович постоял на углу, потом, почти не отдавая отчета в том, что он делает, подошел к какому-то прохожему и, сняв шляпу, глухим голосом сказал: «Гражданин, милости прошу, может, человек погибает в эту минуту». Прохожий с испугом взглянул на Котофеева и быстро пошел прочь. Борис Иванович растерянно посмотрел по сторонам, ахнул и вдруг молча побежал в сторону. Сзади, дико улюлюка и хлопая ногами по грязи, бежали люди. Борис Иванович метнулся за угол и, добежав до церковной ограды, перепрыгнул ее. Вбежал на паперть, тихо ахнул, оглянувшись назад, и налег на дверь. Дверь поддалась и со скрипом на ржавых петлях открылась. Борис Иванович вбежал внутрь. Сотня прохожих и обывателей ринулась через ограду и ворвалась в церковь. Было темно. Бориса Ивановича в церкви не было. И когда толпа, толкаясь и гудя, ринулась в каком-то страхе назад, сверху, с колокольни, раздался вдруг гудящий звон набата. Сначала редкие удары, потом все чаще и чаще поплыли в тихом ночном воздухе. Это Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей. Конец цитаты. Почему Котофеев, предчувствуя в своей судьбе некий роковой для нее слом, бежит именно в церковь? Человек он, если подумать, малорелигиозный. Высшие силы ему, как говорится, до лампочки. Но на помощь кого, кроме как Бога, ему рассчитывать в эту единственную в его жизни минуту прозрения? Не случайно и то, что он бьет в церковный набат, подсознательно надеясь собрать таким образом, хоть до какой степени сохранивших покамест человеческий, а следовательно и богоподобный образ. Но его никто уже не слышит, ибо в церковь вслед за ним врывается та самая нечисть, в ряды которой, как он предчувствует, вскоре придется влиться ему. То, что это нечисть, интуитивно почувствовал и безрелигиозный Зощенко. Тот самый Зощенко, который написал в статье о себе, об идеологии и еще кое о чем. «Я в Бога не верю. Мне смешно даже, непостижимо, как этот интеллигентный человек идет в церковь по Роскеве Пятницы и там молится раскрашенной картине. И вполне лояльный в отношении безбожников, заставивший, однако, ворвавшуюся в церковь толпу в страхе отступить перед ударом колокола. Порыв же Бориса Ивановича Котофеева, это, кажется, последний всплеск человечности в произведениях Зощенко, и, что немаловажно для нас, дополненный столь редкой у него апелляцией к религиозному. Далее начинается характерный для него и перехлёстывающий через край без всяких уже оговорок бесовской социальный шабаш с полным превращением человека в заводную куклу в запрограммированном на пожизненный хаос автоматическом, без малейшего намека на какой-либо смысл бытия.